Майкл Сойер, сэр Льюис Хэмилтон. Книга посвящается моим родителям Терезе и Эрнесту Сойер. Они привили мне любовь к спорту и, что гораздо важнее, понимание того, что героев определяют не победы и поражения. Всем детям, которые мечтают о невозможном. Льюис Хэмилтон.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными в РФ.
Глава первая. Одаренный ребенок. Гран-при Турции, трасса Истанбул-Парк, Тузла, Стамбул, Турция. 15 ноября 2020 года. 2020 – год кризиса. Для переживших его мир делится на три части – до пандемии, во время нее и после. И даже во время всемирного локдауна ежегодный передвижной цирк под названием «Формула-1» продолжал работать. Сезон не был застрахован от отмены, связанных с пандемией, изменений. Однако перед 15-м этапом чемпионата мира в Турции Льюис Хэмилтон опережал партнера по команде Mercedes AMG Petronas Валтери Боттаса на 85 очков.
На самом деле, Гран-при Турции был 14-м этапом Формулы-1 в сезоне 2020.
Только у финна оставались математические шансы на победу в сезоне. Остальные их уже лишились. Победа Хэмилтона в Стамбуле обеспечила бы ему титул. Это само по себе очень сложно – выиграть чемпионат мира Формулы-1. Еще сложнее – одержать такую победу в разгар глобальной пандемии, учитывая, что этот спорт вынуждает сотни людей путешествовать по 5 континентам.
Гонки современной Формулы-1 проходят на 4 континентах – в Евразии, Австралии и Северной и Южной Америке.
Титул стал бы для Льюиса 7-м. Он бы сравнялся с Михаэлем Шумахером, тогда еще рекордсменом по этому показателю. Об этом достижении даже вечный мечтатель Льюис Хэмилтон не мог помыслить. При этом британского пилота также заботило, как использовать свою спортивную трибуну для выражения солидарности с жертвами полицейского произвола в США. На тот момент уже был пройден долгий путь. Начало этой фазы его карьеры запечатлено в видеоролике 2006 года, за год до перехода Хэмилтона в F1. Тогда молодой Льюис практически обеспечил себе титул чемпиона в классе машин GP2, одной из серий поддержки королевских автогонок. В ходе обширного интервью затронули также Шумахера с его 7 титулами чемпиона мира. Льюис сказал: «Не знаю, получится ли у меня выиграть 7 чемпионатов мира, но буду счастлив, если выиграю хотя бы один». В тот момент он осознавал, что находится на ковре-самолете, сотканном им самим, в чем ему помогла семья. Но даже Льюис не мог представить, что в этот ноябрьский день в Турции он сравняется с самым титулованным гонщиком Формулы-1, с Михаэлем Шумахером, настоящей вехой в истории автоспорта. Сразу после сезона GP2 Хэмилтон получил место в F1 в составе команды McLaren Racing, которая поддерживала его карьеру в течение многих лет.
На момент прихода Льюиса Хэмилтона в F1 команда называлась Team McLaren Mercedes.
Он стал партнером действующего на тот момент чемпиона мира Фернандо Алонсо. Высказанные в том интервью надежды Льюиса на один титул практически сбылись уже в дебютном сезоне. Ему не хватило одного очка до победы в этом противоречивом чемпионате, вокруг которого было множество разговоров. Главным образом полемика возникала из-за того, что новичок пришел не отбывать номер, а сражаться на равных с испанским ветераном Алонсо. По замыслу Фернандо, Льюису должна была быть отведена роль второго пилота. После того, как Хэмилтон занял 3-е место в своем первом гран-при прямо за партнером по команде и сразу же попал на подиум, всем стало ясно, что новичок не будет мальчиком для битья, ведь он пришел не ради показухи. Происходило нечто особенное. Чемпионом мира Хэмилтон впервые стал в 2008 году, опередив ближайшего преследователя лишь на 1 очко. После 6-летней засухи он вновь выиграл титул в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. И в 2020 он был готов сравниться с Михаэлем Шумахером в Турции. В ходе гонки Льюис вышел вперед и наращивал преимущество. Его гоночный инженер, член команды, ответственный за информирование пилота о стратегических и технических нюансах и проблемах, Питер Боннингтон, которого также предсказуемо называют Бона, поздравил его, когда Хэмилтон пересек финишную черту, опередив ближайшего преследователя на 30 секунд. По радиосвязи Бона сказал: «Молодчина, Льюис! Как же красиво ты это сделал, приятель! Как же красиво ты выиграл 7-й титул чемпиона мира!» И Льюис ответил: «Что-то вроде того». Сначала это был дикий и протяжный победный клич, в котором было все: агония, облегчение, истерия, безудержная радость. Его переполняли эмоции, и истерический смех сквозь слезы наконец вылился в слова: «Огромное вам спасибо, ребята! Ура! Ура! Всем детям, которые мечтают о невозможном, вы тоже можете этого добиться! Верю в вас всех! Огромное всем спасибо за поддержку!» Парень из Стивениджа, небольшого города в 50 километрах к северу от Лондона, темнокожий британец, сын мужчины гренадского происхождения и белой англичанки, мечтал о невозможном. Реальность превзошла его самые смелые фантазии. Вскоре после завоевания 7-го титула чемпиона мира Льюис Хэмилтон был посвящен в рыцари принцем Чарльзом. Теперь он стоял на одной ступени с Михаэлем Шумахером, тем самым пилотом, которым он восхищался в интервью 2006 года, назвав его с точки зрения завоеванных титулов одним из величайших гонщиков в истории. После Гран-при Турции, как мы увидим, он вернется к изначальным опасениям из этого интервью. Выиграв титул номер 7, он был бы счастлив, если бы выиграл хотя бы один. Еще один. 8-й, чтобы не делить вершину с Шумахером, а быть на ней единолично. Путь к успеху был тернистым. И речь не только об этой гонке, этом титуле и этом чемпионате мира. Речь также о жизни, которая не предполагала того, что однажды он станет чемпионом. Льюис и его семья пробились в Формулу-1 вопреки отсутствию финансовых ресурсов и опыта. Параллельно им пришлось справляться с давлением, связанным с тем, что они были единственной темнокожей семьей в этом исключительно белом мире. Это история Льюиса Хэмилтона. А значит, она о мечтах. Самых смелых мечтах. Нет, мечтать можно о чем угодно. Даже о том, чего почти невозможно достичь. Но Хэмилтон, говоря «мечтать о невозможном», имеет в виду, что нужно отодвигать границы и выходить за привычные рамки на пути, чтобы добиться своего. Он буквально это же и сказал, когда сбылась его мечта, о претворении которой в жизнь он и думать не смел. «Вы тоже можете этого добиться. Верю в вас всех». А затем Льюис в типичной для себя манере сразу начинает благодарить всех людей, ставших незаменимыми помощниками на пути к достижению этого успеха. Несмотря на то, что эта история Льюиса, немного магии, которой он обладает, принадлежит и нам. Льюис — человек, который заботится о людях, особенно о тех, о ком будто бы забыли и кому трудно поверить в свои силы. А в это время все маркетологи мира не упускают ни единой возможности поработать с ним. Благодаря ему продаются автомобили, одежда, еда, напитки, багаж, часы. Дайте ему любой продукт, и он сможет его продать. Даже больше, он даст вам возможность поверить в невозможное. Даже при таком воодушевляющем и позитивном посыле найдутся люди, которые захотят, чтобы Льюиса не было. Но не просто так. Сначала он должен потерпеть сокрушительную неудачу. Льюис Хэмилтон, гонщик и культурная икона, продукт коллективного труда. Чтобы прийти к определенному пониманию международного феномена, возникшего на мировой спортивной арене, необходимо учитывать ряд обстоятельств его биографии, которые являются частью невозможной составляющей этой мечты. Поэтому не стоит забывать о таких людях, как родители Хэмилтона и Рон Деннис, исполнительный директор Макларен, ведь они взяли на себя риски в отношении этого подростка. Другая особенность хэмилтоновских мечтаний — умение делиться ими. Он готов подкреплять слова деньгами и делом, чтобы продемонстрировать, что он действительно верит в мечтателей. Все усилия Хэмилтона по достижению этнического разнообразия, равноправия и инклюзивности кажутся мне результатом того, что он прекрасно осознает, что мог бы с легкостью ходить каждый день на работу по найму. И это не умаляло бы его достоинства, даже если бы он просто смотрел гонки по выходным, а не пытался их выиграть. Он стремится к разнообразию и возможностям во всех аспектах автоспорта. От кокпита болида Формулы-1 до комментаторской кабины, от гаража в паддоке и руководства командой до аэродинамической трубы. Абсолютно во всех аспектах. Хэмилтон демонстрирует, что не должно быть мечтающих об участии в гонках детей, которым мешает отсутствие возможностей, а не драйва и таланта. Льюис Хэмилтон навсегда изменил облик Формулы-1 в прямом и переносном смыслах. Прежде чем Льюис, тогда еще пилот GP2, задался вопросом, сможет ли он когда-нибудь стать чемпионом мира F1, он задумался, станет ли первым темнокожим гонщиком в самом, возможно, белом и элитарном виде спорта. Ведь там парень из межрасовой семьи из городка к северу от Лондона явно не сможет найти себе пример для подражания с таким же цветом кожи. Существуют люди, кто хочет или кому, возможно, понадобится, чтобы успех Хэмилтона символически был связан только с классом, потому что раса — слишком острая тема, чтобы касаться ее слишком часто. В каком-то смысле это было бы неплохо, но не в таком мире мы живем. Болельщики всегда будут переживать за свою страну на Олимпийских играх или чемпионатах мира. В той же степени нельзя отрицать, что нами движет идентичность. Иногда позитивно, но зачастую пагубно. Льюис осознает, какое внимание уделяется его расовой принадлежности, как положительное, так и отрицательное. И, похоже, он всегда гордится тем, кто он есть. В данной книге я буду уважать эту позицию и говорить об этом честно, без прикрас. Льюис часто говорит, что никогда не чувствовал себя своим. Недавно он рассказал в интервью журналу Vanity Fair, что не чувствовал, что ему рады, и ощущал, что его не принимают. Невозможно рассказать его историю, не попытавшись понять, что это значит для него и для нашего общества. Спорт в целом и Олимпийские игры, в частности, задуманы так. Лояльность аудитории строится на прекрасных эмоциях болельщиков, ведь они чувствуют себя причастными к происходящему, ощущают, что они — часть игры. В начале и конце каждого соревновательного дня Олимпиады производится подсчет медалей, который призван утолить жажду жителей конкретного города, региона или страны помериться силами с соперниками или со всем миром, в зависимости от того, насколько хорошо у них идут дела. На локальном уровне, например, проводится Сиенское палео в Италии. В бескомпромиссных скачках неоседланными лошадьми управляют 10 всадников из 17 контрат, районов Сиены. Они проезжают 3 круга по площади в борьбе за местные почести. То же самое относится к человеку, выросшему в Детройте, штат Мичиган. Несмотря на то, что до недавнего времени местная футбольная команда Lions выступала в НФЛ из рук вон плохо, поклонники продолжали болеть за нее, потому что идентифицируют себя с городом и с выступающими за него игроками. Эти ассоциации — неотъемлемая часть формирования западной культуры, и не только спортивной, будь то целая страна или район города. Когда на телеканале ESPN начинают показывать бесконечную череду результатов сыгранных накануне матчей, фанатов всегда интересуют принципиальные противостояния, и многие из них — региональные. Фанаты Лос-Анджелес Лейкерс не выносят болельщиков Бостон Селтикс. Филадельфия Иглз с особой враждебностью относится к Даллас Ковбойс. Поклонники бейсбольного клуба Чикаго Уайт Сокс не ездят на север родного города на стадион Ригли Филд, чтобы поддержать другую команду из Чикаго — Кабс, ведь это будет сродни предательству. Естественно, что помимо прочего, спортивный герой ассоциируется с глубинным чувством собственной значимости. Футболисты, бейсболисты и баскетболисты становятся представительными и вдохновляющими фигурами для района, города, штата, колледжа, команды и даже нации. Спортсмен олицетворяет чувство сопричастности. В идеальных обстоятельствах он становится образцовым гражданином района, города, штата и в конечном счете всей страны. Хрестоматийным примером является Бэйб Рут. Он был родом из Балтимора, но в начале карьеры перешел из Бостон Ред Сокс в Нью-Йорк Янкис. Со временем Рут стал олицетворением Нью-Йорка и всего, что «Большое яблоко» значило для американской культуры в начале 20 века и позже. Незаурядная личность Рута и его выдающиеся статистические показатели в лиге сделали его образцом идеального бейсболиста, а бейсбол был тогда одним из главных развлечений в Америке. Превращать спортсменов в героев – это хорошо, даже здорово. Пока лидером движения не становится человек, который не вписывается в общую картину. Аутсайдер, чужак, ставший героем, может поставить под вопрос отношение людей к спорту, команде, стране и даже к определенным группам. Ярким примером такого аутсайдера является другая легенда бейсбола – Джеки Робинсон.
Джеки Робинсон, 1919-1972, американский бейсболист, ставший первым темнокожим игроком в МЛБ в 20 веке. После завершения карьеры он активно участвовал в движении за гражданские права темнокожих в США.
В своем нынешнем формате международный вид спорта Формула-1 присутствует на всех континентах, кроме одного — Африки.
Формула-1 также не проводит гонки в Антарктиде.
Сезон F1 похож на список стран, которые обеспеченные путешественники обязаны посетить за свою жизнь. Как правило, в последнее время гонки проводятся в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии, Японии, Китае, Италии, Канаде, США, Монако, Испании, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Азербайджане, Сингапуре, Мексике, Бразилии, Катаре и ОАЭ. Ни одной африканской страны. И Хэмилтон пообещал решить эту проблему. Однако отметим для понимания. Формула-1 никогда не была тем видом спорта, где можно было бы увидеть рабочий класс или, как в случае с Хэмилтоном, темнокожих людей даже в качестве зрителей, не говоря уж о гонщиках.
Среди гонщиков представители рабочего класса встречались повсеместно на протяжении всей истории Формулы-1. В современной F1 выходцами из подобных семей были в частности Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо.
Последний этап королевских гонок на африканском континенте прошел в 1993 году, когда режим апартеида уже был на последнем издыхании. Иными словами, проведение Формулы-1 в ЮАР с 1967 по 1993 год объяснялось отсутствием разнообразия в этой политике государства.
Впервые Гран-при ЮАР был включен в календарь чемпионата мира в 1962 году. С 1986 по 1991 год этап не проводился из-за апартеида.
После завершения периода апартеида гонка исчезла из календаря. Разнообразие как в спорте, так и за его пределами всегда заботило и продолжает заботить Льюиса, причем не только классовое. В Формуле-1 не было официального регламента или каких-либо традиций, не позволяющих темнокожим участвовать в соревнованиях, как это бывало в других видах спорта. Например, в МЛБ царила сегрегация до весны 1947 года, когда Джеки Робинсон подписал контракт с Бруклин Доджерс. Но они и не были нужны. Сама по себе структура F1, которая начинается с огромных затрат на участие в чемпионатах по картингу для новичков, была непреодолимым препятствием для темнокожих. Семья Хэмилтона не жила в достатке, которым обладают практически все остальные гонщики Формулы-1, и Льюис рос среди рабочего класса в Стивенидже. Представьте на секунду, что участие ребенка в одном чемпионате старшей школы по американскому футболу обходится в 11 тысяч долларов. Будь это так, темнокожих футболистов в колледжах почти не было бы, а в НФЛ не было бы вовсе. Отец Льюиса, Энтони Хэмилтон, гренадского происхождения, и он решительно отвергал подобные идеи. Поэтому в соответствии с традициями темнокожих родителей-спортсменов, неожиданно изменивших мир, взялся за ту часть невозможного, которую вполне мог сделать возможной. После 7 титулов чемпиона мира и всего того, что сейчас олицетворяет Льюис, действия его отца стали казаться вполне логичными. Но в то время многие наверняка задавались вопросом, не сошел ли Энтони Хэмилтон с ума? Историю о том, как Хэмилтон-старший поддержал амбиции сына, следует рассматривать в одном ряду с другими столь же невероятными историями из спорта и индустрии развлечений. Должно быть, Джо Джексон верил, что группа детей, которых он дисциплинировал разными средствами, вплоть до побоев, в гараже в городе Гэри, штат Индиана, пожалуй, станет самой влиятельной группой своей эпохи. не говоря уже о том, что его сына Майкла в один прекрасный день будут узнавать лишь по имени повсюду, от озера Мичиган до реки Янцзы. Тоже можно сказать про провидца из Комптона, штат Калифорния, по имени Ричард Уильямс. Он ничего не знал о теннисе, кроме того, что на этой игре можно заработать много денег. Его дочери, Винус и Сирена, завоевав на двоих 60 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, подтвердили его правоту.
На двоих у Сирены и Винус Уильямс 58 титулов «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. С учетом микста это число доходит до 62.
И сейчас этот вид спорта немыслим без сестер Уильямс.